Подфм.ру представляет.
Привет всем, это тайский подкаст, выпуск номер 5. Тема этого подкаста – чего нельзя купить в Таиланде. Ах, шопинг Таиланда. Так разрекламированный во многих буклетах. Шопинг в Бангкоке, большие торговые центры. Вот поживешь здесь немножечко и видишь, нету здесь некоторых вещей. Да даже не некоторых, а вообще нету очень и очень многих вещей. Все эти вещи объединяют одно. Они совершенно непонятны простому такому незатейливому народу Таиланда. Если сформулировать по-научному, то это вещи, у которых в соотношении цена-качество перекос идет в сторону качества. Например, один мой друг, аудиофил, замаял меня, где же купить нормальные наушники. Я-то нормальные наушники не использую, поэтому мне эти все аудиофильские приколы непонятны совершенно. Для меня... что наушники от iPad, которые я перестаю юзать только когда они разваливаются на куски и все изгрызены, что наушники за 99 бат производства Хунцзяньцао, для меня это все едино. Единственное, что в наушниках для меня важно, это чтобы они мне ухо сильно не распирали и чтобы не рвались после первой же ночи с ними. Ну, а моему другу, естественно, нужны были какие-то крутые high-end бренды, в основном с немецкими названиями. А вот народ Таиланда не понимает такие вот бренды. Зачем тащить из какой-то Германии какие-то куски пластика, за которые потом нужно выложить столько, сколько стоит целый вагон риса, если можно купить, пойти в любой магазин, купить замечательные, охренительные японские наушники Sony или Panasonic. Для них это верх аренда. Здоровые, красивые, стоят чуть-чуть подороже, чем наушники за 99 бат. И все, все нормально, понты соблюдены. Или вот, например, захотел я как-то купить NetTop. NetTop — это такая коробочка, в которую всунут целый настольный компьютер. Я хотел сделать из этой коробочки аудиоплеер, хранилище видеофильмов и качалку с торрентов. Походил по магазинам — хрен. Посмотрел в интернет-магазине — тоже ни хрена нет. Заходил даже в фирменные магазины производителей нет-топов. В Asus, Compaq, Acer. Там тоже ничего нету. Почему? Я полистал форум tavisa.com и понял. Вернее, я не понял. Там такая гипотеза выдвигается. Но мне она кажется очень точной. Тайцы еще пока все воспринимают по размеру. Что такое нет-топ? Вернее, что такое компьютер? Это такая серьезная штука. Статусная. А что такое нет-топ? Это такая мельбездрическая коробочка, которая выглядит как какой-то дешевый недо-DVD-плеер. Знаете, такие подешевле есть, малюсенькие. Они даже как-то так на тумбочке под плазмой не очень красиво смотрятся. Так для пацанвы. И вот нет-топ — это то же самое для тайцев. Они выберут какой-нибудь здоровенный такой десктоп. Еще закажут какой-нибудь там моддинг, чтобы светилось, там попукивало, пар вылетал, там было водяное охлаждение. Вот это понятно, вот это вот они понимают. А нет-топы? Нет, нет-топы — это не для них. Так вот, что же делать, когда вы тупой такой белый фаранг, все-таки хотите приобрести свою тупую фаранговскую фигню? Первое, что вам стоит предпринять, это попробовать поехать в Бангкок и походить там по разрекламированным крутым большим супермаркетам, моллам, торговым центрам. Но какой тут минус вас ждет? Вот, например, возьмем нашу гиковскую фигню, всякие гаджеты, железяки. Где их продают в основном? В Бангкоке. Естественно, в Пантип Плазе. Что такое Пантип Плаза? Это такое гигантское здание, каждый этаж которого с два футбольных поля. Здание о 8 этажей. Причем тут они первый этаж за этаж-то не считают. Так что я не уверен, может быть 8 этажей — это на самом деле 9 этажей, плюс подвал. На первом этаже находится рынок, в котором такие малюсенькие магазинчики продают всякую дешевую китайскую херню, типа машинок для волос, зажигалок, лазеров, секси-мувис, которые они тут же записывают тебе, ты ждешь 30 минут, так что лучше скачать. Так вот, даже когда ты пойдешь уже по этому первому этажу, у тебя уже немножко двоится в глазах. А представьте себе, это 8 таких этажей. Причем такова особенность азиатов и тайцев в частности, что они любят клонировать бизнесы. То есть, если один таец сделал магазин, еще 5 других тайцев думают: ё-моё, наверное, прибыльная темка. Ну-ка, поставлю-ка я свой магазин, такой же, который подает один в один все то же. Так, где же его поставить? О, наверное, надо поставить в том же месте, где и тот таец, потому что у него же там прибыль. Ну, то, что они этим темой убивают, они не понимают. И вот так вот они в одном и том же месте имеют 10, 20, 30 магазинов. Это, кстати, очень хорошо появляется, если вы когда-нибудь будете путешествовать на автомобиле по Таиланду или хотя бы на автобусе, вы будете видеть придорожные лавки, которые попадают всякие гамаки, змеи. Так вот, они идут прямо десятками. В течение нескольких километров стоят продавцы змеев. Или в течение нескольких километров стоят продавцы гамаков. Вдруг ты не успел затормозить и поехал первые 5 ларьков, а ему повезет, он такой будет лаки со всеми своими талисманами. И ты купишь у него. Вы сейчас скажете: «Эй, Сэм, ты чего? Как ты мог сравнить каких-то продавцов, каких-то там гамаков на улицах с этими интеллектуальнейшими продавцами DVD Sexy Movies и продавцов китайских зажигалок в одном из знаменитейших IT-центров Азии?» Нет, они действуют абсолютно так же, как и продавцы гамаков. То есть, что вас ждет в Пантип Плазе? Вас ждет хождение по однообразным клонированным магазинам. Причем клонирование доходит до такого маразма, что даже магазины, которые специализируются на продаже Apple, даже они встречаются в нескольких экземплярах. То есть каких-то уникальных магазинов в Пантип Плазе не так уж много. И что самое забавное, клонировать-то они клонируют, но какие-то редкие товары продают не все. Поэтому все-таки как бы и стоит обойти все эти магазины все до одного, вдруг ты найдешь что-то, что продает только один магазин. Такая вот забавная логика. Все бы ничего, если бы это не было таких размеров, как это вот вон типище, плазище. Один раз я честно попытался обойти абсолютно все закоулки, коих на задней части Пантип Плаза очень много, целый лабиринт, все закоулки и все этажи. Даже не помню, чем это кончилось, но единственное, что у меня возникает в голове, когда мне говорят Пантип Плаза, это дикая усталость и боль в глазах. Так что не советую искать какую-то экзотику. Если вы, конечно, точно не знаете, где она там именно продается, как некоторые живущие в Бангкоке товарищи. А в основном-то в Бангкоке народ не останавливается, а предпочитает жить где-нибудь на море. Так что еще один фактор, касающийся покупки экзотики в Бангкоке, это надо до Бангкока доехать. То есть мало того, что вы будете изматываться, гуляя по гигантским моллам, вы еще будете выжаты как лимон после автобуса, поезда и даже самолета. А как же интернет-магазины, Сэм? Неужели не умнее взять да купить в интернет-магазине какую-то железку? Спросите вы. Раньше я бы вам сказал, что нет. В Таиланде интернет-магазинов практически нет, потому что тайцы очень консервативны в этом отношении. Они до сих пор предпочитают жить по принципу «show me the money». То есть, когда ты совершаешь какие-то сделки, что-то покупаешь, они гораздо более охотно используют наличные деньги. Потому что у них абстрактное мышление не очень развито. А всяческие там карточки, и тем более интернет-магазины, это какой-то фантастический, феерический пипец. Где ты не только не можешь потрогать деньги, но где ты еще не можешь потрогать товар. А так как тайцы зарабатывают не как русские, то ошибка им может обойтись дорого. Они все-таки хотят пощупать, посмотреть, что-то они вообще покупают за такие бешеные деньги. IT-вещи стоят очень дорого. Но в последнее время у нас тут завелся IT-шоп, по-моему, от каких-то скандинавов, которые живут в Хуахине, и которые, как это водится, не напрямую продают товары, а продают от своего лица товары различных тайских поставщиков. Поэтому, в принципе, насколько я полагаю, после переписки с ними, они продают практически все IT-барахло, которое продается в Таиланде, кроме Apple. Хотя логотип Apple у них гордо красуется на сайте. Я у них покупал несколько штук IT-товаров. И могу, в принципе, сказать, что ощущение после общения с ними очень хорошее. В отличие от тайцев, они не пытаются скинуть, сплавить товар и потом ретироваться. Потому что бывало такое, что я покупал не совсем то, что мне было нужно. Например, один раз я хотел купить линксисовский роутер, чтобы перепрошить его на кастомную прошивку DDR-RT Но там настолько сложная наука, примерно как с перепрошивкой айфонов. Ты должен знать не только название модели, но и версию этой модели, потому что в каждом эдишене производитель чуть-чуть меняет комплектацию, даже центральный процессор меняет, и его уже невозможно прошить. Так вот, я купил как раз правильную модель, но того эдишена, который невозможно прошить. И обратите внимание, я купил в фирменном магазине Linksys. После того, как я приехал домой, осознал, что я купил не то, вернулся. Так вот, война в течение 20-30 минут с ними не дала совершенно нифига. Хотя я предлагал, ребят, давайте замените мне его, или давайте я доплачу, куплю другой, или еще что-то. Они просто пошли в полный отказ. Типа, роутер сломан, повторяли они. Я говорил, нет, тогда мы не можем ничего сделать. Вот и все. То есть сравните американский Moneyback, который уже, в принципе, в России довольно-таки практикуется. Тут такого ничего нету. В Таиланде все идет по-другому. Я так полагаю, что это связано с тем, что заработки у людей не особо большие. Тут технику так вот не покупают, не сорят деньгами, как в развитых странах. Один мой друг имел очень забавную историю с покупкой компаковского ноутбука. Он пошел в один из чангмайских IT-центров, ходил по всем магазинам, которые продают ноутбуки, и узнал, что у некоторых, у них весь магазин продает только 2-3 ноутбука, которые выставлены на витрину, и больше у них вообще ничего нет. Представьте себе. Я могу предположить, что это, скорее всего, были бедные студенты, которые попробовали стартовать свой бизнес, это у них такой вот крутой стартап. Купили они на карманные деньги, разбили свою копилку, купили 2 ноутбука, поставили их на витрину. Я думаю, что этот магазин им арендовать стоило очень дешево, потому что в таких центрах площади пустуют. И вот они ведут такой крутой бизнес. Сидят, тупят, играют в игры, спят и ждут, пока какой-нибудь идиот купит у них этот один-единственный ноутбук. Естественно, какой может быть Moneyback в такой ситуации? Люди не бизнес делают, люди просто сидят. Так вот, в этом магазине Invasion IT, как я уже сказал, менеджмент европейский, поэтому и отношения соответствующие. Но, опять же, выбор их ограничен только тем, что продают тайские поставщики. Что же делать? Конечно, заказывать через интернет из-за границы. Первое, на что падает глаз, это eBay. Почему eBay, почему не обычные американские магазины, почему даже не тот же Amazon? Потому что на eBay мелкие предприниматели, а не разжиревшие прямые поставщики или производители. И мелкие предприниматели привыкли напрямую работать с человеком, быть гибким. Там понимают, что кроме Америки есть еще другой мир, и что в этом мире живут тоже люди из плоти, а не какие-то там крокодилы. Поэтому они готовы идти навстречу, высылать тебе товары, следовать твоим пожеланиям. Типа, запакуйте пачку плотных носков, чтобы таможенник даже не думал совать туда свой нос. Кроме того, Таиланд — это все-таки страна третьего мира, так же, как и Россия. То есть, что в Таиланде, что в России, находясь, вы имеете одни и те же ограничения. Amazon не будет слать ничего, кроме DVD и книги, то некоторые DVD и книги по лицензионным законам нельзя слать вне США. Большинство американских магазинов вообще не шлет никуда, потому что они не хотят париться. Поэтому мы работаем с eBay. Осталось только дать несколько советов, как именно заказывать на eBay для того, чтобы ваша посылка была получена с наименьшими затратами времени и денег. Первый совет. Попытайтесь найти на eBay селлера, который будет доставлять товар из соседней страны. Скорее всего, это такие страны, как Гонконг, Тайвань, иногда Сингапур. То есть страны, в которых производится электроника. Естественно, логично заказать какой-нибудь Panasonic объектив или Apple девайс из страны, в которой его производят, а не из страны, в которой его продают на другом конце земного шара, и заплатить за это бешеные деньги за доставку и, возможно, заплатить еще дополнительные деньги за растаможку, потому что на товары из США будут, скорее всего, смотреть более строго, чем на товары из родной Азии. Самое забавное, что на eBay такие серверы никак не отделены от обычных серверов. Вроде бы там есть возможность искать по расположению сервера, но на самом деле там у каждого продавца есть два поля, где расположен он сам и откуда он будет доставлять. Например, когда я заказывал панасониковский объектив или фотоаппарат, то селлер был отмечен как австралийский, и даже все цены у него были в австралийских долларах, а вот доставлял он из Гонконга. И причем узнать это можно только, если вы кликните на описание товара. В выдаче это вообще никак не значится. Географически вам будут показывать расстояние до продавца и цену доставки как те, которые у него указаны в его личных данных, а не в этом вот секретном втором поле. Поэтому я вот тупо беру и прокликиваю всю выдачу и смотрю, что там написано, откуда будет доставляться товар. Совет номер два. Это совет, по-моему, для всего мира. Не использовать никакие хитрые... Хотел сказать сейчас нехорошее слово, начинающееся на хитро. Не использовать никакие службы доставки, транспортные службы, типа DHL, UPS, какие там еще есть у нас, FedEx и прочие подобные. Как в России, так и в Таиланде мы имели, и многие люди имели одни и те же проблемы. Во-первых, они не имеют полномочий на получение посылок, сбор таможенной пошлины прямо в своем офисе, в отличие от EMS, которая является почтовой компанией. Во-вторых, это коммерческие компании, поймите. Естественно, у них основной принцип заработать деньги. Соответственно, никто там вам не будет делать, соблюдать ваши интересы, там будут делать все, чтобы снять с вас побольше денег. Например, как-то раз я заказал обувь Vibram Five Fingers. Те, кто читали мой блог, видели, это такие забавные ботинки, немного похожие на скалолазные, но с раздельными пальцами. То есть ботинки для тех, кто хочет получить бонус от босоногой ходьбы, находясь в ботинках, защищая свою ногу от всяких там стекол, гвоздей. Так вот, стоят они, по-моему, $40 всего, оригинальная цена. Но я заказывал через посредника, который в Америке покупают в их идиотских магазинах, которые никуда не доставляют. Кстати, это отдельный пункт, почему стоит покупать сразу же на eBay или у подобных посредников, потому что когда я пытался найти перебором магазин, который будет доставлять по всему миру, я потратил бешеное количество времени. Как это проверяется? Ты делаешь заказ порой на самом последнем этапе, тебе говорят, что иди-ка ты, парень, бжж. Причем ихний магазин электронный, ихняя форма может содержать все страны мира. Порой даже они могут пробилить твою карточку. То есть у тебя будет в выписке указано, что деньги на холде. И они через день, а может через 3 дня, потому что были выходные, свяжутся с тобой и скажут: извини, парень, а ты уже ждешь посылку, ведь все уже, карточка прошла, ты довольный. Извини, парень, мы не можем тебя доставить. Ничего, потому что мы не доставляем по всему миру. Это так у нас, просто софт не настроен. По дефолту стояли все страны. Мы тебе, конечно, вернем деньги, не проблема. А деньги-то тебе особо не нужны, тебе нужен товар. Но не судьба. Соответственно, чувствуешь себя глубоко обманутым. Особенно учитывая, что ты 3 дня уже как думал, что твои ботиночки летят в самолете к тебе. Так вот, я использовал одну из компаний-посредников, которые заказывают любые абсолютно товары, перепаковывают их в общую коробку и посылают тебе. Этот посредник, естественно, берет свою деньгу. Для этих ботинок это было $50, то есть ботинки уже повысились практически в 2 раза в цене. И этот посредник, я думал, что раз они специализируются на таких вещах, они знают, что нужно использовать правильные способы доставки. Оказалось, нет, нужно всех проверять, как обычно. Посредник умудрился отправить UPS-ом. Так вот, UPS взял с меня без всякой растаможки, просто за доставку еще 3500 бат. Это 100 с чем-то долларов. При том, что посредник оплатил доставку, это вот еще было взято за таможенную пошлину, за заполнение документов. Причем сама таможенная пошлина составляла, наверное, 30% от этих денег. Поэтому никогда не используйте подобные компании. Если вы хотите подробностей, если вы хотите почитать несколько десятков комментов, то откройте статью о службах транспортных типа DHL у меня на блоге. А если вы хотите почитать несколько сотен комментов, откройте копипасту этой же статьи на Хабре. Я думаю, вы убедитесь, что с ними не стоит иметь дело. Причем я ни в коем случае не говорю, что если вам доставят через обычную почту, через EMS, то у вас проблем совершенно не будет, что это 100% гарантия. Но, скорее всего, если вам придется заплатить пошлину, она будет меньше. И, скорее всего, вы заплатите ее в почтовом отделении, в котором вы тут же получите вашу посылку. Даже если будут какие-то проблемы, вы решите, скорее всего, и гораздо легче. Потому что в случае, если посылка застревает на таможенном терминале, то транспортная компания не дает ее получить самому, потому что это как бы ее сервис. Хотя на практике получается полный абсурд. Вместо того, чтобы помочь тебе, вместо того, чтобы сделать сервис, они делают все, чтобы ты не получил посылку как можно быстрее и легче. То есть они выпендриваются, они выступают в виде посредника, выжимают из тебя денежку. Вместо того, чтобы ты сам пошел на таможенный терминал, заполнил все бумажки очень простые, или вообще за тебя их заполнили, об этом я чуть позже расскажу, и получил тут же свою посылку. Вот с обычной почтой никаких посредников, выбивающих из тебя деньги, стоять перед тобой не будет. Кроме eBay и посредников, покупающих в Америке став для тебя, есть еще один вариант. Это азиатские интернет-порталы, которые сделаны специально для иностранцев, которые ни бельмеса не понимают в местных языках. На Хабре, по-моему, поднимали эту тему. Я лично не очень разбираюсь в подобных порталах. Представляю, что, по-моему, из Хабра как раз, что есть какой-то японский портал, есть известный электронный портал, который продает всякую китайскую ерунду. Я лично заказывал что-то только на корейском портале. Он называется Gmarket. Иногда в Корее продают то, что не продают в Таиланде. Кроме того, это было для меня открытием, но оказалось, что Корея является топовой азиатской страной, производящей хай-тек одежду, сумки и прочие штуки из ткани, что, собственно, видно, как только ты открываешь этот портал. Немножко о таможенных пошлинах Таиланда. Многие россияне и жители соседних стран привыкли к тому, что существует какой-то лимит, ниже которого, если заказывать товар, пошлин никаких не будет. Так вот, скажу вам, что это местное законодательство, это не общепринятая практика. В разных местах мира дело обстоит по-разному, а в СНГ, похоже, просто таможенная система была скопирована друг у друга. Поэтому она схожа. Единственное, что отличается, лимиты в России, это вроде бы 10 тысяч рублей или 12, а на Украине, насколько я слышал, 3 тысячи. Так вот, в Таиланде никаких лимитов нет. Адженда где-то вычитала, что якобы таможня не облагает налогом те товары, которых нет в розничной продаже в стране. Но, как показывает практика, это все фигня. Понять головой, что облагают, а что не облагают пошлиной, что облагают, а что не облагают налогом с продажи, тут мне не удалось. Например, фотокамера за $700 Panasonic Lumix G1 мне пришла из Гонконга. Мне ее отдали прямо из рук в руки. А вот дешевенькую веревочку, которая натягивается между двумя деревьями, slackline, мне пришлось оплачивать дополнительно. Она стоила примерно 4500 рублей, если в рублях, а доплатить пришлось 700-800 рублей. В общем, обычная пошлина, вне зависимости от стоимости товара, которую все-таки всегда лучше занижать, если это можно. Обычная пошлина — это от 700 до 1700 тысяч бат. У таможенников есть какие-то свои таблицы для расчета этой пошлины, но судя по тому, что я заказывал совершенно одинаковые товары, и на них делали совершенно разную пошлину. Эти формулы расчета у них какие-то рандомные, похоже. Более того, оказывается, что если некоторые товары легко вам доставляются, пошлина низкая, то это совершенно ничего не значит. В следующий раз какой-нибудь таможенный офицер может прикопаться, ему что-то не понравится, товар, и он его отправит на таможенную очистку. И вам придется ехать на таможенный терминал и решать этот вопрос. Например, так у меня произошло с мате, который я нещадно пью и который я заказываю в больших количествах. Это, кстати, еще один совет. Не заказывайте ничего в больших количествах, похожих на коммерческий опт. Например, мате я первый раз заказал 10 килограмм, когда это дошло успешно, и я заплатил пошлину 1700 бат. Я заказал через год ящик в 20 килограмм и заплатил совершенно ту же самую пошлину, 1700 бат, что говорит о том, что система расчета у них какая-то идиотская. Ну, опять же, я заплатил пошлину и тут же получил этот ящик. И вот в третий год я опять заказал 20 килограмм маты, и я получаю бумажку: приходи-ка, парень, в аэропорт на таможенный терминал. Это была очень забавная история. Забавно, если ее слушать в моем подкасте, а вот мне потратить целый день на доказывание, что я не продаю маты, что это не наркотик, что я использую его только сам, и что его пьют много. Так вот, если учитывать то, что я весь день на это потратил, как-то невесело получается. В тот день меня даже не покидали мысли, пора, мол, валить из Таиланда, из этой чертовой страны, где ты мало того, что не можешь купить какие-то цивилизованные вещи, так еще и доказывать должен, точно так же, как в России. Совсем недавно я услышал песенку «Чайный пьяница» Гуфа и Басты, где они поют, вернее, читают про совершенно такую же историю, которая с ними произошла на русском аэропортовом таможенном терминале, где таможенники не понимали, что такое, что это за пуэр, не наркотали это. Но вообще, в принципе, если бы не вот эти вот бешеные затраты времени, если бы не сомнительные ситуации, потому что 20 килограмм неизвестной травищи — это что-то удивительное для любого таможенника мира, если он не знает, конечно, что такое ярбамат, если он, конечно, не аргентинец или парагваец. Могу сказать, что отношение таможенников очень-очень доброжелательное. Во всяком случае, к некоторым придуркам, типа меня. Я не понимаю, почему ко мне они так отнеслись, к придурку с ящиком травы, а вот к девушке, которая утверждала, что она дизайнер, и которая получила из Японии пару сапог за 20 тысяч бат, мне они отнеслись не так доброжелательно. Там практически покрикивали на нее, мол, убери свой телефон, не будем говорить ни с какими твоими шишками знакомыми, и все такое. Не было у них предъява на тему того, что это, скорее всего, подарок и это сувенир, и что она должна заплатить стандартную пошлину на подобный товар. А стандартная пошлина была 100%. Пошлины на некоторые вещи здесь опупенные. Я вам не хочу рассказывать про автомобили. Именно поэтому все здесь ездят на Хондах и Тойотах однообразных. И только некоторые миллионеры за бешеные деньги привозят сюда всякие там Феррари и Порше. На автомобили здесь пошлина 300%. Может быть, я перепутал 200%. Так вот, девушка утверждала, что это ботинки ей прислали по работе, что она ищет мастера, который сможет делать такие же кожаные женские сапоги, и что это сэмпл не для личного пользования, и что она, как только найдет мастера, отошлет назад, и что, мол, она может сделать, чтобы это им доказать. Естественно, любой дурак поймет, что ничего нельзя сделать, и поверить никак нельзя, что отпустить ее, в залог деньги взять, ну, это все ерунда, естественно. Еще они ей говорили, мол, если бы один сапог послали, тогда бы это был сэмпл, а два можно использовать, вдруг ты их будешь использовать. В общем, они, скорее всего, эти сапоги через 30 дней отлежки отправят назад в Японию. Вот. А в моей ситуации они почему-то решили вникнуть, не знаю почему. Может, потому что я пытался с ними шутить, разговаривать, объяснял им всем, что такое маты. Они, ребята, социальные, пачки из ящика пошли по рукам. Все входившие спрашивали, что это за фигня валяется. Они говорили, что это вот такая вот травища странная в Латинской Америке. То есть повторяли все то же, что я им говорил. Причем, обратите внимание, большинство там не разговаривает по-английски, а я по-тайски, мой словарный запас всего 100-200 слов, и они настолько друг от друга далеко отделены тематически, что я не могу даже строить полноценные бытовые предложения. Тем не менее, я им как-то умудрился объяснить все основные принципы low caffeine и energy whole day, и они втирали это все всем своим знакомым. Так вот, может быть, поэтому офицер из наркоконтроля выпустил для меня лицензию о том, что я целитель-травник, лицензию на один день. Как он объяснил, это был единственный легитимный способ провести 20 килограмм травищи, потому что если бы, говорит, 5 килограмм, то это, конечно, для себя. А вот 20 это уже выглядит как будто для коммерческого использования, а травяные напитки, это, скорее всего, у них проходит как лечебные. Соответственно, я лекарь. Так у меня лицензии нет, то мне надо ее дать на день. Дали они мне эту лицензию, сняли с меня 4 штуки бат, что, в принципе, меня устроило, потому что без маты 2 недели я себя чувствовал очень-очень паршиво. Недавно я опять к этим веселым ребятам ходил, потому что на сей раз почему-то на таможенный терминал залетел мой микрофон, через который я сейчас вам все это говорю. Но с микрофоном, естественно, проблем никаких не возникло. Микрофон – штука понятная. Это не какое-то мифическое ярбамате, которое, естественно, нет в таможенных каталогах тайцев. Микрофон в таможенных каталогах есть. Мне быстренько насчитали денежку, сколько я должен заплатить. Я заплатил, пошутил с дяденькой, пожилым таможенным офицером. Он мне рассказал про свежие новости из России, что взорвали аэропорт. Я ему рассказал, что ничего, в Бангкоке у вас тоже на днях мину нашли. Мы похихикали над соработником дяденьки, который паривает всем им продукцию фирмы Amway по очень завышенной цене. Тепло попрощались друг с другом, и я пошел с микрофоном домой. В принципе, жить можно. Единственное, что напрягает, почему же они не продают все эти вещи хотя бы в каких-то небольших количествах. Напоследок, забавная байка про Adidas. Из разряда «здесь этого не продают». Когда мы после поездки в Россию, после первого года жизни в Таиланде, приехали в Москву для того, чтобы сделать туристические визы на новый сезон, которые мы, кстати, не получили, потому что сейчас в Москве очень плохой, нехороший редиска директор Таймбаси. Так вот, мы зашли в один из московских адидасов, адженда охала и ахала, смотря, примеряя, щупая адидасовские вещички. Даже несколько присмотрела себе и, почти уже купив, заметила лейбл Made in Thailand. «Йокала мене», сказала мне адженда. «Зачем покупать то, что производят в Таиланде, находясь не в Таиланде? Давай-ка лучше приедем в Таиланд и там купим все подешевле». Приехали мы в Таиланд, пошли через какое-то время в Adidas и увидели очень-очень убогое зрелище. Какие-то шмотки, которые у нас в России продают на китайских рынках. Совершенно безвкусные, идиотских цветов, некрасивые фасоны, несовременные. Так вот, оказалось, что фирма Adidas, как и многие другие крупные международные фирмы, очень хорошо работают над таргетингом вещей. В Азии они продают шмотки, заточенные под вкусы азиатов, в Европе под вкусы европейцев, а в США под большие задницы американцев. А вкусы у азиатов очень и очень простенькие. Так что такой вот забавный парадокс. В Таиланде производят очень-очень много вещей, которые продают во всем мире. Может быть, их сейчас производят вот где-то тут, на 5-й Сой, где-то за углом, но ты об этом не знаешь, и ты не можешь это купить в местных магазинах. Это был тайский подкаст, или сокращенно Тайкаст, 5-й выпуск. Слушайте нас в следующий раз, пишите вопросы к следующему выпуску. Я постараюсь соответствовать желаниям публики и сделать следующий выпуск о том, как проходит типичный день русского человека в Таиланде. На самом деле, не типичного русского человека, а нас, потому что у всех разные лайфстайлы, но, тем не менее, я попытаюсь рассказать про это. Все, всем пока.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.